Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В живом прямом эфире Радонежа, как всегда в это время, наша вечерняя беседа с вами. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Милости прошу звонить нам, спрашивать, о чем наболело. Можно писать и сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера», а потом уже сам вопрос или сообщение. 5522. Это короткий номер. Ну, а телефон наш такой же, как и прежде. 959-5939. Код Москвы 495. То есть 8 гудок, 495 и номер 959-5939. Собеседники наши, священники, будут отвечать на ваши вопросы. Но позвольте вначале я сделаю объявление. 19 июля в 18:30 в Международном славянском культурном центре состоится ежегодный традиционный царский вечер, посвященный государю-императору Николаю II Александровичу и его семье. Как всегда, выступят известные священнослужители, общественные деятели, Владимир Николаевич Осипов, Татьяна Леонидовна Миронова, Александр Васильевич Шахматов и другие. А в концерте участвует заслуженная артистка России Надежда Крыгина и ансамбль «Русский берег», заслуженный артист России, казак, золотой голос России Василий Пьянов, русский Каруза, как его называют в Италии, солист Большого театра России Николай Семенов. Во дворе усадьбы Славянского центра будет с 18 часов играть старинные русские марши и вальсы Государственный духовой оркестр в малом составе. Приезжайте 19 июля к 18 часам в четверг в Славянский центр, Черниговский переулок, 9/13, метро Новокузнецкая и Третьяковская. Будем рады всем и послужим своим участием в вечере нашему государю, тем более, что это в преддверии 400-летия дома Романовых. И у нас сразу такой ранний звонок. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да-да, вы в эфире.
Добрый вечер, Нина Васильевна.
А, вот, это Татьяна Ивановна, это вы?
Да, Татьяна Ивановна Куликова.
Очень рада. Минуточку, тогда я расскажу радиослушателям, почему мы с вами сегодня соединились. Дорогие радиослушатели, ведь сейчас идет юбилейный год русской славы, 200-летие победы над Наполеоном и 20 языками, которые хотели покорить русскую державу, но всенародное сопротивление доблестно сломило злую силу. Врага гнали до Парижа, и победителей встречали всюду с восторгом. И ныне русский народ помнит своих героев. Вот сегодня в селе Красное Сапожковского района Рязанской области, в бывшем имении героя Бородинского сражения, соратника Кутузова графа Александра Остермана Толстого, была отслужена впервые за последние 90 лет панихида и прошел праздник, посвященный 12-му году. К сожалению, я не смогла приехать в село Красное, чтобы поучаствовать в этом событии, но мы сейчас по телефону вот связались с замечательной русской женщиной, это наша известная художница, мастерица иконы хоругви Татьяна Ивановна Куликова. И она сейчас нам расскажет об этом празднике. Татьяна Ивановна, рассказывайте.
Дорогие друзья, я очень рада такой возможности из самой дальней глубинки Рязанской области, Сапожковского района, рассказать о празднике, который здесь состоялся. Праздник получился необыкновенный, мне кажется. Только в глубинке могут так праздновать. В столице так не получается, я вас уверяю.
Это да нет, почему?
Это был замечательный совершенно бал. Ну, начиналось все не с бала, конечно, а начиналось все с панихиды. По местному барину в усадебном храме, который строили Остерманы Толстые в селе Красном, духовенство Сапожковского района отслужило панихиду. А потом пригласили всех на поляну, солнечную замечательную поляну рядом с храмом, где построили сцену, сиденья для жителей местных окрестных сел. Много-много народу собралось. И такой замечательный был бал, такой замечательный был концерт с участием казаков, казачьего ансамбля казачьего, рязанского. Просто дивный совершенно праздник. А потом совместными усилиями жителей Сапожковского района был дан пир. Пир был необыкновенный. Вот. Мне что еще приятно, что не только воинов 812 года поминали. Здесь чтут память всех воинов, павших на всех этих битвах, которые были в России. И Куликовской битвы вспоминали воинов, павших. Тоже это в Рязанской земле, это очень актуально. И последняя Чеченская война. Здесь родился герой России Алексей Тучков, который в Чечне прикрыл офицером, будучи офицером, прикрыл взвод собой. Спас целый взвод ребят, а сам погиб, вот герой России. Всех поминали и чествовали. И, конечно, очень трогательно, что все помнят барина. Вы понимаете, что годы такие тяжелые были, в смысле взаимоотношения богатых и бедных, нам сейчас это тоже понятно. Вот. Но вот помнят героев, помнят.
И Татьяна Ивановна, Александра Остермана Толстого, графа, конечно, да, стоит поминать и как героя 12-го года, и, конечно же, как доброго барина. Уж если говорить о барине, доброго как мы барина, говорили, да, он помогал всем. У него в селе бедных еще не было.
Да. И он еще был участником совета в селях. Он был...
Да.
С Кутузовым,
сторонником соратник, вот, да,
того, что сохранили армию, отступили Москву, оставили на сожжение, на разорение, но при этом война была выиграна. Это блестящий совершенно человек, необыкновенный. И вот вчера столько теплых слов было сказано именно о барине, простыми людьми.
А у вас там музей есть, да?
В Сапожке, Сапожок — это... Казачья, ну, засечные черты, застава, начинался Сапожок. Сапожок — это городок небольшой,
угу,
но старинный, с историей. Поэтому замечательный краеведческий музей, просто очень интересный.
Спасибо, и, Господи. Татьяна,
да,
Ивановна.
Я вот пользуюсь случаем и могу пригласить сюда. Приезжайте в Сапожок Рязанской области. Здесь такие гостеприимные люди, такие замечательные совершенно личности есть. Вот, приезжайте, не пожалеете. Здесь грязь-лечебница есть, уникальные грязи. Минеральная вода своя.
Спаси,
так что,
Господи,
пожалуйста, милости просим в Сапожок.
Спасибо, Господи, Татьяна Ивановна. Благодарим Татьяну Ивановну Куликову за такой вот духоподъемные, приятные, важные новости. А заключая эту тему, хочу прочесть нашим воинам и Татьяне Ивановне Куликовой 4 строки своего стихотворения. «Слагаю гимны, вечный бой, хоругви шью старинным словом, ступай, Россия за тобой и Матерь Божия с покровом». Ну вот, а теперь я с радостью представляю наших дорогих гостей в студии Радонежа. Это батюшек, с которыми сегодня вы будете общаться. И по вашим просьбам из Каширы приехал благочинный, автор замечательных книг о храмах, об истории, книг о святых Каширской земли, протоиерей отец Виталий Каценко. Он на стадии храма, вернее, Успенского кафедрального собора города Каширы. Батюшка, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, Божье вам благословение и милости просим прослушать нашу передачу.
Спасибо, Господи. Да вас знают и любят, и даже вот просили, чтобы вы вас давно уже в эфире не было, чтобы сегодня я вас пригласила. И вы пришли с гостем в качестве подарка, наверное, с нами, дорогой гость ваш, помощник епископа по храму города Рудного Кустанайской области Казахстана, протоиерей Александр Гутов. Отец Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот когда я сказала Казахстан, даже немножечко запнулась, потому что это теперь другая страна.
Да, теперь мы являемся ближним зарубежьем. Мы теперь отдельное независимое государство, но мы верные чада Русской Православной Церкви, хотя у нас существует митрополитий округ в Казахстане, но мы верные чада Русской Православной Церкви Московского Патриархата. У нас мы называемся Русская Православная Церковь Московского Патриархата, Казахстанский митрополитчий округ.
Ну вот, это и соединяет нас. Ведь в Казахстане много русских. 60% было когда-то, сейчас не знаю сколько.
Ну, сейчас уже меньше, чем 60%. Но все равно русские, это слово, все-таки надо включать туда и украинцев, и белорусов.
Всех православных.
И всех православных, да, потому что многих русских, как мы называем, объединяет не столько, даже, может быть, и национальная принадлежность, когда мы проживаем в Казахстане, а именно духовная основа, основа православной церкви.
Отец Виталий, я вам очень благодарна, что вы привезли такого гостя замечательного. А каким образом он оказался с вами?
Вы хотите спросить, что да. Нас связывает с ним?
Да, да.
Вы знаете, это, во-первых, давняя дружба. Ну, а самое главное, я вот хочу сказать, каждый человек, я всегда говорю, должен иметь своего духовника, наставника, который когда-то тебе в трудные моменты, если вот Господь не открывает тебе самому, да, что-то то или иное действие твое, то человек должен, конечно, иметь духовника, помощника, который будет, ну, самое главное, конечно, помогать тебе изыскать путь в Царство Небесное. Ну, а по-простому, как мы говорим, открыть тебе какие-то истины или даже в простых насущных вопросах. И вот так, когда вы уже все знаете, когда меня только руку положили в сан Иерея, в сан священника, я обрел такую Божью благодать. Ну, честно сказать, знаний было очень маловато, потому что это 90-й год, 91-й год, и было очень тяжело и с литературой, и все прочее. Вы знаете, что и образования еще тогда у нас не было, семинарского. И этот человек, отец Александр, как раз появился на моем пути. Потому что он был настоятелем в том храме, где меня рукополагали в сан диакона. И в том храме, где я крестился. Тогда еще отца Александра не было, были другие священнослужители.
А разве это в Казахстане?
Да, в городе Актюбинске, значит, где-то тогда, на то время, был отец Александр настоятелем.
Вот. А вы служили там?
Да, я служил там, я начинал там служить, но только в качестве диакона, в качестве священника уже более
нет,
поздно.
Нет, а вот вы жили там, потому что служили в армии там, да?
Да, ну и там же рукоположился я. Вот, там я крестился, венчался, рукоположился.
Ну, для вас-то родная земля.
Да, и вот уже по прошествию времени я пришел в свой, как сказать, любимый храм, и говорю, отец Александр, меня посылают в Тургайскую область, так тяжело. Знаний маловато, что скрывать. А книг не было, учебников не было. Как говорится, сейчас это мы знаем, типиконы, постная треть, цветная треть. Тогда это было понятие очень тяжелое, тем более для молодого священника. И вот я вспоминаю, как отец Александр за короткое время пытался сделать так, чтобы я этот гранит науки в ближайшее время познал. Я вспоминаю, когда он меня заставлял служить каждый день утром и вечером. Мою матушку поставил на клирос и говорит, если там нет священника в области, так кто ж, как не матушка, будет помощница? Вот и будешь. Она говорит, да, батюшка, ну я просто уже умею печь. Ну, если что, ризу подошли. Он говорит, а устав кто будет батюшке помогать? И давай на клиросе учить ее уставу. Матушка стоит на клиросе, поет, я в алтаре, а он, как архиерей, за нами наблюдает. Неправильно останавливается. Был, конечно, интересный, сейчас я все это вспоминаю. То есть первые познания в такие уже свободные. Да, я, конечно, проходил и практику в соборе, и все прочее, но когда, знаешь, как под присмотром многих глаз идет какое-то смущение, страх и все прочее. А здесь как бы батюшка свой, и было полегче. Полегче. И как бы, само собой, благословил меня архиерей на приход, но дружески, говоря, такое было благословение, и с его подачи уже я поехал с каким-то багажом знаний, уже поехал себе служить в Тургайскую область, где в городе Аркалыке я был один. И там уже я понимал, что не было помощи ниоткуда. Пришлось уже... Но и там я продолжал звонить отцу Александру и своему крестному отцу Валерию Щербакову. Звонить и спрашивать: батюшка, здесь подскажи. Вы же представляете, готовил службу вечером и звонил, чтобы подсказали, как правильно соединить там то все. Вот такое было. Вот это, будем говорить, 20-летняя дружба, она осталась до сих пор. И я всегда очень рад, когда отец Александр приезжает ко мне в гости, потому что, ну, он не просто друг, а еще и наставник. Но так получилось, что сейчас уже по должности, по званию я стал выше, но это на все Божий промысел, потому что у него путь там сложнее, он служит в Казахстане, и будем говорить, ну, у них свое отношение уже к церковной иерархии и к наградам. Но я всегда за него молюсь. Главное, я считаю, я всегда говорил, меня спрашивают, ну как, батюшка, так, я молюсь за них. И главное, что у него есть здоровье, у него много детей. Ну, я думал, сам о себе расскажет, да? Но самое главное, что он рядом и всегда находится со мной в молитвенном общении.
Как хорошо, батюшка, что есть такие близкие люди, да? И вы общаетесь, и несмотря на то, что расстояние далеко, и даже другая страна теперь. Ведь вы же начинали еще, когда Казахстан входил в состав.
Да, я в Советском Союзе начал служить, да.
Вот видите, как... А отец Александр тоже казак, как и вы, и тоже был военным, или нет, как вот ваш путь духовный?
Ну, я к казачеству отношения как бы никакого не имею. У меня корни такие мирные. Вот, и в казачьем войске я никогда не состоял, поэтому... Вот, но казаки, они, как православные люди, они близки церкви, и... Общение с казачеством у церкви всегда было достаточно близко. И вот отец Виталий, он является одним из священников, которые окормляют войско казаческое. Поэтому тут нет разделения такого, кто казаки, кто не казаки. Для православия это главное, чтобы человек был верующий, чтобы он нес в своем сердце православие.
Да, конечно. Конечно, дорогой батюшка. Ну, а там верующих достаточно много у вас в Казахстане? Раньше это была Россия, часть России, город Верный, Алматы. Сейчас Алматы называется, да, или Алмата?
Уральск.
Да, казачьи станицы были. Потом там поднимали целину, тоже там было очень много русских, москвичей, ленинградцев тогдашних. Ну, сейчас... Высылали очень много, в Караганду, я знаю, высылали за веру, страдали люди.
Казахстан сейчас, по словам патриарха, называют открытым антиминсом, именно потому что большое количество людей православных пострадало за веру и лежат в земле казахстанской. Верующих людей в Казахстане, конечно, достаточно много. Я вот сейчас служу в городе Рудном Кустанайской области. Это небольшой город, но промышленный. И число людей православных там, конечно, большое. И если брать южные регионы, там православных в данный момент достаточно мало, но церкви существуют и в Чимкентской области, и в Алматинской области. Вот, в самых южных частях Казахстана. И, как сказано, не бойся малое стадо. И это малое стадо, оно собирается вокруг церкви. И именно вот эта духовная общность помогает сохранить православным людям свои исторические какие-то корни, обычаи, традиции. Не только вера, но и такие внешние бытовые формы, они начинают уже существовать не в церкви, а возле церкви. И люди создают какие-то общества, создают группы для общения и тем самым стараются жить и сохранять свои традиции. Не только традиции веры, но я еще раз говорю. И во многом традиции духовные, те, которые были связаны с их исторической родиной.
Батюшка, а русский язык знают все там или приходится изучать казахский?
Казахский язык государственный.
А на русском вообще не говорят, да?
Русский язык, язык межнационального общения изучается. Изучается и в русских школах, и в казахских школах. Вот. У меня вот 5 детей, 2 окончили школу, но они оканчивали русскую школу. Поэтому для них казахский язык изучается в меньшем объеме. А те, кто учатся в казахских школах, для них все предметы, кроме русского, преподаются на казахском языке.
То есть русский язык у казахов уже не такой, как прежде? Или ничего знают?
Русский язык, он, я уже как сказал, язык межнационального общения. Конечно, если вы подойдете, будете говорить по-русски, вам всегда ответят.
Ответят, да? И казахи ответят.
И казахи ответят, потому что все они практически владеют русским языком. И сложностей в общении как бы такой не имеется. Вы знаете, сложности в общении были в отдаленных аулах, но они были всегда. Потому
всегда
что,
были,
да,
потому что это аулы.
Да, поэтому в тех районах, где существовали, компактно проживали русские, украинцы, белорусы, там языковой вопрос не стоял и не стоит. Вот как вот отец Виталий говорил, что вот мы служили в городе Актюбинске, и там вот неподалеку имеется Мартовский район. Так вот там имеются деревни, где говорят только на украинском языке. Там и русские, и казахи, но и все украинцы, говорят, все говорят на украинском языке, потому что компактно проживала именно украинская диаспора, и там вот язык, он до сих пор украинский.
Отец Александр, вот вы правильно сказали, вернее, это слова патриарха вы повторили, да, что
да.
Казахстан это как бы открытый антиминс, да?
Да.
Вот митрополит Алма-Акинский, казахстанский Иосиф Чернов. Он в 75-м году, по-моему, почил, и он 20 лет тюрем перенес. В епископском сане он был 43 года, он исповедник. Его, кажется, причислили к лику святых и подняли мощи, да, не знаете вы, в Алма-Ате?
Ну, я не
митрополит,
могу ответить на
митрополит
этот вопрос.
Митрополит Иосиф.
Вопрос...
У меня просто о нем есть книга.
А книга о нем есть. Собирались материалы о причислении его к лику святых. Об этом я знаю. Но сейчас вот при митрополии казахстанской работает комиссия. И готовятся люди к канонизации. Но канонизация как бы будет как местно чтимых святых. Возможно, вот там будет и решаться вопрос о канонизации митрополита Иосифа. Но в данный момент о том, чтобы его причислили к лику святых, пока этот вопрос еще не стоит. Так.
Ну да, вот его предшественник, митрополит Николай,
да.
Могилевский, он прославлен, да?
Да, да, вот его мощи подняты.
Нетленные мощи, да?
Да, у нас в храме имеется частица мощей, когда у нас в городе Рудном в январе месяце освящали новый храм, вот, то митрополит Александр, глава нашего митрополитчего округа, после освящения преподнес в дар храму икону с мощами именно святителя Николая Алматинского.
А еще какие? Севастьян, да, Казахстан?
Севастьян Карагандинский. Ну, в Казахстане...
Это как священномученик Севастьян или...
Исповедник. У нас мученики Серафим и Феогност. Это монахи, которые были, проживали возле Алматы в горах, в пещере. У них была пещера, где они молились, где они служили богослужение, к ним туда приходили люди, и они приняли мученическую кончину.
В какие это времена?
Ну, я год не знаю, это было во время гонений, как,
ну, да.
Как и везде.
В советское время, да?
Конечно.
Угу. Вот. И как мученики, то есть их замучили даже, да?
Да, наверное, они приняли мученическую смерть.
Если можно, я добавлю, тот в моих книгах, которые я писал и о канонизированных святых каширских, которые какое-то отношение имели к Кашире, и как не о канонизированных мучениках, которые были расстреляны за мучек. Вы представляете, как так интересно. Я был настоятель в Ослинках и пишется, значит, сидел в каширской тюрьме, прятался в деревне Вослинг. Потом его репрессировали в город Актюбинск. И вы знаете, там, значит, здесь был, и в Актюбинске, где был. И вот в моих этих двух книгах очень много людей, которые были или сосланы в Казахстан, вот, или уже по этапу пошли туда, и там уже почили. Там их расстреляли еще как. То есть не все заканчивалось на Бутовском полигоне, а следы ведут в Казахстан. Вот, так да. Что там вот есть об этом.
Там место ссылки, открытый антиминск.
Возле Актюбинска, ну это уже практически черта города, есть обелиск, называется Верблюжья гора. Под этим холмом были природные котлованы. Вот. И сначала расстреливали, и когда эти котлованы наполнялись, их засыпали землей. А когда уже эти котлованы закончились, там рядом была топь. И расстрелянных просто туда ставили на край топи и расстреливали. И в конце концов даже уже эта топь не смогла принимать тела расстрелянных. Вот настолько было много расстреляно людей, что даже болото уже переполнилось и не могло уже в себя вмещать.
Да, действительно, открытый антиминск.
Да. Это место вот возле Актюбинска, оно является теперь местом общественного поклонения. Вот. И там ежегодно совершается у нашей партии АТАН казахстанской, вот, совершается такая как бы гражданская панихида по всем репрессированным, по всем погибшим. Но это не одно место возле Актюбинска, но просто это место, вот оно более знаменательное, вот именно вот за счет этих событий. И там это место было избрано, и там ежегодно происходит вот эта гражданская панихида.
Батюшка, казахи, они мусульмане, да?
Большей частью, да. Большей частью мусульмане.
А что, есть еще какие-то? Я только знаю, что мусульмане. Ну, если, конечно, не попали ни в какую-то секту, потому что тех годах, когда я еще служил там, вы, наверное, все вспоминаете Белое Братство Марии Деви Христос. И я вспоминаю, когда ко мне в церковь приходили люди казахской национальности в этих белых балахонах, и кидали листовки там за эту Марию Деви Христос. Ну, то есть это такой сектор. Вот. Кстати, между прочим, я и по тем годам, опять же, вспоминаю, что и иеговистами они были, и все. То есть секты эти тоталитарные, они даже не смотрят, что и мусульмане затягивают свои сети. Так что нам всем нужно быть осторожным.
Да, отец Виталий, вы правы. Многие обращаются в тоталитарные секты, но вот Белого Братства как такового не было в Рудном. Но там очень много свидетелей Иеговы, и есть другие тоталитарные секты, вот где часть, конечно, казахов, они туда переходят. Вот.
Именно казахов, русские не переходят, да?
Как русские тоже переходят. Вы задали вопрос же насчет казахов.
А мусульмане, казахи к вам дружелюбно относятся или как?
Среди традиционного ислама казахстанского нет экстремистских течений.
Дай Бог.
Поэтому вот сейчас Казахстан, он, наверное, единственная вот республика на постсоветском пространстве, где нет никаких таких серьезных каких-то противоречий на фоне религиозном. И это, конечно, большая заслуга руководства страны. Это нельзя не отметить, потому что очень большие силы прикладываются именно для того, чтобы не допустить в стране образования экстремистских толков, течений нетрадиционного для Казахстана ислама. И здесь ведется очень большая, кропотливая, тяжелая работа все-таки.
А экономически как живет Казахстан? Так же, как мы, или получше, может быть, Назарбаев, говорят, такой заботливый?
Экономически каждый регион живет по-разному. Территория Казахстана, она огромна. Вот, и говорить о том, как живут на территории Казахстана, допустим, живя в городе Рудном, ну, это, наверное, с моей стороны было бы неправильно.
По прихожанам как можно судить, если они жертвуют десятину в храм? Десятина большая, так стало быть, они
состоятельные? У нас нет такого обязательного условия, чтобы нам в храм жертвовали десятину.
Но у нас тоже нет, но добровольные, как вы это подразумеваете?
Я скажу так, вот как и в частности сами люди после, будем говорить, развала Советского Союза, годов лихолетия, кто-то стал, поднялся из руин, стал богатым, кто-то стал бедней. А, в общем, картина складывается положительно. Также и Казахстан. Вот возьмем города там, посмотрите, я вспоминаю тот город маленький, Акмала, Акмолинск, Целиноград. Сейчас Астана, столица. Вы представляете, это один из прекраснейших городов мира. Я вспоминаю свой Актюбинск, где родились мои дети. Я был в этом году. Вы представляете, я просто его не узнал. Вы понимаете, это не тот уже город. Это совершенно другой полюс. Это великая великолепная церковь огромная, где был святейший патриарх, кстати. Это огромная мечеть, это театр, это улица, это все в стекле. Это другой мегаполис. Поэтому есть, называется. Но я скажу, в том городе Аркалыке, где я был, значит, настоятелем, строил храм, из 70 тысяч осталось 5. И город просто развалился. Понимаете? Поэтому там ничего от него не осталось. И дворцы пионеров, школы, там целые микрорайоны погибли. В интернете зайдите, Аркалык. Это называют второе Припяти. Поэтому есть участки, конечно, которые... похерились, а есть которые участки, которые просто возросли и своей благодатью там радуют. Ну, кому как, поэтому так и люди. Кто-то пал, то есть представьте, в советское время были как бы все одинаковые, да, стали обеспечены. А потом после этого времени кто-то стал богатым, кто-то стал бедным и пошла разница. Вот так вот, так же.
Отец Виталий, благословите принять.
Бобу стоит.
Алло, добрый вечер.
Спаси Господи, раб Божий Алексей из Петербурга. Вы знаете, у меня такой, конечно, больной вопрос достаточно. По поводу все-таки канонизации митрополита Иосифа нашего Петроградского и пострадавших вместе с ним епископа Евгения и митрополита Кирилла. Ведь их канонизировали в 81-м году в зарубежной церкви, а у нас этот процесс всячески тормозится. Единственная причина в том, что они были противниками митрополита Сергия, или есть еще какие-то причины другие?
Я хочу ответить это так. Вы вспомните, какой долгий процесс шел по канонизации императора и его семьи императорской. Зарубежная церковь приняла за много десятилетий до принятия России. Шли процессы, значит, как найти останки, как найти мощь. Так и здесь. Значит, зарубежная церковь канонизировала всех, кто как бы стоял и своей кровью, значит, погиб за православие, как мы считаем, за Россию. Здесь же у нас проверяется все совершенно. Что писал, что говорил, что против. Поэтому, вы знаете, ну, человеческая канонизация, она... рассчитывают именно всякие мелочи. Вот Нина Васильевна вам говорила в начале передачи, и я вам говорил, что вот у меня две книги. Я постарался написать о всех людях, которые были расстреляны, замучены, значит, в те годы лихолетия в Каширском районе, сидели в тюрьме. И, кстати, хочу добавить, что до сих пор, буквально 2 дня назад, в подвале обнаружено еще очень множество черепов и костей. То есть в подвале моего Успенского собора расстреливали. Ранее мы говорили, в книге написано, что планируя территорию, всего на штык лопаты было найдено около 20 черепов с прострельными головами, плюс и детские. Были расстреляны голыми, потому что с костями не было обнаружено ни каких-то одежды фрагментов, ни обуви фрагментов. Эксперты сказали голые, потому что ни одной, значит, может быть, бляха от ремня, пуговицы от железа, ничего не было. То есть их загнали голыми и просто расстреляли и присыпали. И вот представьте их найти, на кто это был, за что прочее. Может быть, это уголовники были. Может, это как-то, мы, конечно, знаем, что это не так. Поэтому комиссия по канонизации наш, она просматривает, прочитывает, более, будем говорить, тщательно разбирает о деянии, о жизни того или иного человека. Потому что архивы НКВД, они, сами понимаете, были интересны. Кто-то осознался во всем, кто-то рассказал о своих других священниках, чтобы спасти свою семью. Но опять же, он был расстрелян, и семья его была расстреляна. Но сделал такое дело. И вот в моих книгах разделены, пришлось разделить. Были все вместе. Но пришлось разделить на святые, которые были канонизированы, и те, которые, ну, были просто мучениками. Потому что действительно там была и истинная православная церковь, и церковь, которая, вы знаете, отошла была под советским государством, даже священники такие были государственные. Но они, в конце концов, были расстреляны, замучены, будем говорить, и семьи ихние. Поэтому мне, как историку, хотелось отметить всех. То есть, вот они были такими-такими, да, они были и истинно правильные, катакомбная церковь или еще. Но они были, они существовали, они призывали на помощь Бога, и они существуют. Поэтому пришлось сделать разделение. Те, которые остались до конца преданы своей церкви. Не осудили батюшку, не сказали, это не я сделал, призывал, а другой. Они говорили, слава Богу за все, и шли на эшафот, как Спаситель шел на Голгофу, неся свой крест. Поэтому я хочу сказать, здесь никакой вины нет. Наша церковь просто досконально и тщательно разбираются все архивные документы, которые и будут все выложены, и вся комиссия будет уже решать. Я думаю, что не волнуйтесь и не переживайте. Как мы говорим, люди православные, на все воля Божья, и там уже правильно решат, как Господь даст, так и будет. Правильно решат, заслуживают они нашей человеческой канонизации или нет. Но самое главное, мы же все понимаем. Ведь сколько, тысячи, сотни, множество людей, которых мы не знаем, а и вели богообразный образ жизни, и были такие же мученики, и пошли на кожу Голгофу, которые у Бога святые. Ведь у Господа незаметных вообще не бывает совершенно. И не канонизировали люди. Господь канонизирует. И просто здесь, конечно, идет разговор о молитве, которая за них будет воздаваться. Но я думаю, Господа никто незамеченным не останется. Поэтому и вы их почитаете, молитесь за них. И Господь откроет кому-то, чтобы они уже стали рядом с святых мучеников.
Спаси Господи, батюшка, а я хочу вот этому слушателю Алексею из Петербурга сказать, что мы говорили не об Иосифе Петроградском, да, а Иосифе Алматинском, Казахстанском, Чернове. Конечно. Чернове – это разные святители. Но я думаю, что и оба они достойны, конечно, прославления.
Мы ответили на вопрос, потому что это вопрос насущный. Почему там раньше дают, здесь позже, поэтому...
Спаси Господи. Дорогие слушатели, братья и сестры, давайте теперь помолимся о здравии и о упокоении. И вот у меня тут лежит записочка, нужно обязательно поблагодарить в эфире наших жертвователей. Вы же знаете, дорогие друзья, что радио «Радонеж», оно поистине народное, потому что на народные пожертвования существует наша радиостанция. И вот есть такой храм Спаса Нерукотворного образа города Долгопрудного. Там замечательный настоятель, протоиерей Алексей, протоиерей Александр. иерей Дмитрий, вот батюшки помолятся о их здравии и о прихожанах, всех прихожан этого храма, болящей Клавдии, которой 90 лет, Татьяны, Елены, Валентины. И вот я попрошу батюшки, вот вам записочки, и вы, дорогие братья и сестры, давайте перед иконами встанем и вздохнем сначала о здравии, потом о упокоении.
Спаси и помоги, Господи, рабам Божьим, протоиерею Владимиру, Екатерине, младенца Арсения, отроковец Александры, Галины, тяжко болящего Леонида, Иулии, болящего младенца Дмитрия, Любови, Елены, тяжко болящего Михаила, рабы Божьей Нины и рабов Божьих, протоиерея Алексея, протоиерея Александра, иерея Дмитрия, и рабов Божьих, болящих Клавдии, Татьяны, Елены Валентины, всех с родниками и рабов Божьих,
тяжело болящего Виктора и матери у рабы Божьей Валентины, раб Божьего болящего Владимира, благодетеля данной передачи, вот, Ирины с очадами, Ольги, болящего Валерия, болящей Ксении, Валерия, болящей Екатерины, Татьяны, Валерия Александра, тяжело болящего Петра Владимира, тяжело болящего Николая, Евгения, Анны, Ольги, Олега и детей их Пелагеи и Александра.
Упокой, Господи, душу усопших, раб Твоих, всех православных христиан от века почивших и рабов Божьих, святейшего патриарха Алексия и рабов Божьих Галины Алексея, Иоанна, Андрея, Раисы, Инны, Натальи, Надежды и всех воинов, не жалея живота своего, положи жизнь за веру православную на поле брань и сотвори вечную память.
Царство Небесное, батюшка, еще нужно, наверное, выразить сочувствие такое событие на Кубани. Ну, вы знаете, да?
Да, я хочу сказать, что посмотрите, какое огромное внимание уделяет священство этой огромной беде. Мы сейчас, конечно, молимся, и мы видим, как святейший патриарх проводит богослужение, как владыки в каждом епархии проходят такое богослужение, мы получаем циркуляры об этой молитве, такой неусыпной. Но мне хотелось бы отметить о тех священниках, которые десятки, вот я слышал, 50 с лишним человек на лодке вывез вот из детей, стариков, вода уже затопляла, и батюшка, представьте, на лодке, там резина или какая, подплывал, вытаскивал, не жалея жизни. Мы знаем о полковнике, который уносил детей и погиб. И ведь, можно сказать, все рисковали жизнью, потому что поток был такой сильный, что переворачивало. Ну, мы же видим, если даже машины, КамАЗы сдвигало поток. О чем говорить о лодке, какой-то маленьком человечке? Конечно, течением ударило об столб и все. И представляете, не жалея живота, свою жизнь, вот такие люди, они спасали. И, конечно, Царство Небесное тем, которые погибли, спасая, те, которые погибли. Ну и здравие, долгоденствие, и огромное, конечно, спасибо тем, кто спасал, и сотрудники МЧС, и других подразделений. Ну и нашим собратьям, духовенству, которые тоже шли на такую, можно сказать, не жалея своей жизни, шли на спасение утопающих.
Да, такая беда, и в беде нужно быть вместе. Помоги, Господь, тем, кто уцелел, и Царство Небесное тем, кто принял там такую страшную кончину. Господи, помоги. Отец Виталий, ну, о Кашире расскажите, может быть, кто-то приедет, приглашайте. В Казахстан уж я как-то не осмелюсь, наверное, приглашать. Сейчас виза нужна туда?
До 30 дней можно пребывать без регистрации на территории Казахстана. У нас вот месяц назад было принято межправительственное соглашение между президентами России и Казахстана, где было заключено такое соглашение, и 30 дней можно пребывать без регистрации. Если раньше можно было 5 дней, то теперь 30. Поэтому те, кто пожелают, милости просим, можете приезжать в город Рудный и посмотреть. У нас построен прекрасный новый храм, усилиями градообразующего предприятия был построен.
А какое там предприятие градообразующее? Рудный там рудник?
Там добыча и первичная обработка металлических руд.
Угу.
Вот. ССГПО. Вот, Соколово-Сарабайский горно-обогатительный комбинат.
Усилен... А храм восстановлен или вновь построен?
Вновь построен. Это как я могу только повторить слова нашего епископа. Вот, это лучший по внутреннему убранству храм в Казахстане.
Как здорово. Так что, престол какой у вас?
Апостол, евангелист Иоанн Богослов. Да. Храм построен буквально за год. Вот в январе месяце он был освящен митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром. И, конечно, храм, боголепие храма и звучание храма прекрасное. Поэтому, конечно, красивый храм. Такие храмы встречаются редко.
А среди православных казахи есть?
Очень мало.
Мало, конечно.
У нас...
А мечеть там какая-нибудь есть? Или
есть. Также построена усилиями этого же комбината, потому что это предприятие градообразующее. В советское время...
Ну, хорошо, что помогает.
Да, в советское время все, что было в городе Рудном, там было написано ССГПО, ССГПО, ССГПО. Поэтому все, что было, принадлежало вот это именно комбинату.
Ну, хорошо, что они построили православный храм. Да. Отец Виталий, а в Кашире у вас там тоже было недавно освящение храма, по-моему, да?
Ну, уже недавно, уже август месяц, уже, вот понимаете, вы правильно неносильно подметили, как вчера это было.
Да.
А понимаете, а уже прошел год почти, в августе, это было 14 августа. Но вы знаете, я владыке митрополиту обещал, что мы будем освятить Успенский собор. И вот сразу после освящения этого храма в Осленках, где сейчас является настоятелем мой сын, старший отец Владимир, вот, я уже занялся еще в одной деревне, в Ледово, храм будет Александра Невского. Вот, и думаю, что с Божьей помощью...
Восстанавливать или
нет, с нуля.
О.
Потому что вот я помню ту задачу, которую ставил еще святейший патриарх Алексей, чтобы вот населенный пункт ни один не был обижен, а чтобы был приход, потому что ездить людям далеко, дорого, вот, и все хотят, чтобы Господь как бы был рядом, и Дом Божий был рядом, и уже батюшку посылать. Поэтому небольшие такие храмы, ну, не сказать, что это часовня, но человек на 50, я думаю,
а
что...
А село большое?
Село большое. Село насчитывает около 7 тысяч человек. Там церкви нет.
С дачниками или как? Или там местные,
нет, там местные
постоянно
живут? В Остинках, да? Там были дачники, именно дачники. Mm-hmm. Храм большой, а вот у нас там дачники. Ну, и также вот отец Владимир начал делать новый храм в поселке Новоселки, так называется. Вот. И усиленными темпами идет реставрация еще раз Успенского собора. Дело в том, что я его начал когда в 2003-м, я его в 2007-2008 почти закончил, уже прошло 4 года, вы знаете, и уже снова нужно сделать. Подкоптилось, подделать. Я решил, чтобы в церкви не было вообще никаких магазинов, никакой продажи, поэтому церковная лавка будет вне церкви, отдельное здание. Отдельно сейчас строится ризница, там благоустроенный теплый туалет и православная школа, которая будет рядом. То есть, с Божьей помощью, да, Господь дает силы, то вроде бы стройка с этими митрополитами, уж Господи, ну, возраст тоже большой, но да, немножко отдохнуть. И вы знаете, Господь дает какой-то снова подъем сил, чуть отдохнул, и вперед в бой.
Второе дыхание, третье дыхание. Четвертое.
Я думаю, я недавно просматривал фильмы, и фильм 2001 года. Только проводили святейшего патриарха Алексея из храма Матроны Московской. Делали фильм на Братину, наше раменское телевидение. И я там сижу, еще ни одного седого волоса у меня нет. Я говорю, меня спрашивает корреспондент, вот, батюшка, ну что вот вы хотите, вот ваша цель жизни, вот кроме пастырской, потому что, ну понятно, вы священник, вы помогаете людям искать путь Царства Небес. Еще какое-то пожелание у вас было. И я сижу еще считаю молодой, и говорю, я прошу Господа, чтобы дал мне пока мои целые руки, ноги, чтобы я строил дом Божий, вот, в котором люди будут объединяться, в котором будут люди быть одной семьей. То есть строить храмы, делать такое. Ну, я считаю, что это как вот талант, который дал Господь, да, и который я должен приумножить. И вы знаете, прошло вот 11 лет, и, Господи, нет на болезни.
Вы стали благочинным, митрофоны, протоиерей. Это что же не так, недаром же даются эти звания? Столько
все
сделали,
правильно. Конечно. Ну, все наши награды, конечно, на небесах самое главное. Ну, и говорят, батюшка, и часто мы слышим, что нужно души строить, но я же не буду ходить, как яговисты по квартирам, да, уже в своем возрасте ноги-то у меня уже почти не носят. И ходить и садиться каждому. Поэтому мне нужно общество, которое бы собиралось со мной. Вот и этот в каждом населенном пункте, этот домик, пусть он как хотите назвать, домик, церковь, все прочее, где мы соберемся, и где уже будет нестись живое слово, где будет читаться Евангелие, где будет благовествование, где будет собираться община, которая будет понимать, что мы здесь все братья и сестры, которые должны молиться друг за друга. Это, ну, чем еще не лучше? Я думаю, что это хорошо.
А в сельских храмах много прихожан?
Вы знаете, как, может, такая поговорка не очень звучащаяся, но мне она нравится. Какой поп, такой приход.
Хорошая поговорка. Прекрасная пословица. Каков поп, таков приход.
Поэтому я считаю, если батюшка хорошо говорит, нормально служит,
добрый.
Если батюшка добрый, утешает. Если его любят, вы поймите, ведь к нему будут ехать со всех сторон. Вот я пример такой. Вот в Ослинках сделали общину. Ведь, как мы уже сказали, там нету своей деревни. В основном дачники. Но вот как-то создалась такая община еще при мне. И вот я передал это сыну. И с Каширы едет. Это 35 километров. Но дело в том, что едет с Раменского.
Ну, как к вам из Москвы же едет?
Да. И с Раменского. То есть, чтобы от Раменского приехать в Ослинки, всего-навсего получается 170 километров. Есть люди, Пономарь у него в частности, вот Коля Кущ, который за 170 километров едет каждое воскресенье, чтобы прислуживать в алтаре. Со своей всей семьей, жена там, дочка. Вы понимаете? Потому что поэтому люди, каждый нашли свою общину. Да, есть там храм и все прочее, но не это говорится, потому что каждый человек вправе, конечно, найти то общество, в котором ему уютно. Конечно, мы не говорим, что люди добрые, бегайте по храму, ищите там, где благодати больше. Ни в коем случае, это не так. Благодать в любом храме одинакова. Главное, что человек находит свою семью. Ну, тяжело ему, накладно, но он едет, пока у него ножки-то носят, пока у него есть средства для такого передвижения. Конечно, если нет, ну, он уже храмищет поближе.
Батюшка, в вашем благочинии сколько храмов?
Теперь уже, я когда пришел, числа с рабочих 17, теперь уже с оформлением вот этих новых, которых еще, можно сказать, не существует, но община уже есть, уже зарегистрирована, получается 25.
А вот в сельских храмах народ, чем они живут? Сельское хозяйство как-то, хоть как-то в Московской области нашей?
Вы знаете,
есть или нет?
Практически,
чем они занимаются?
Практически сельского хозяйства нет.
Вот это и грустно.
Конечно, грустно. Это очень грустно, потому что вот ездишь, смотришь, люди в основном выезжают в город. Живут в селе, как на даче, а выезжают в город. А многие из них даже, ну, как говорится, затянули пояса и купили квартиры уже в центрах. И все лето, начиная, как вот посадочные, начинается с апреля, и, ну, будем говорить, до ноября. Живут в деревне. А на зиму, представляете, уезжают в город. Потому что, ну, чтобы уже и работают в городе, чтобы полегче было зимой. Тяжело, тогда снег.
А почему сельским хозяйством не занимаются? Колхозы порушили все, или там колхозы, совхозы?
Я уже помню, что землю всем дали, раздали землю крестьянам, а потом какие-то ваучеры, да. Маучеры все скупили. Все продали.
И что на этой земле?
И теперь эти земли принадлежат уже кому-то.
А что на этих землях? Коттеджи?
Ну, если бы коттеджи. То есть населенный пункт то вырос бы, и хорошо было, жилой фонд бы. Да нет никаких коттеджей, стоят пустую. Или там, может быть, что-то строить будет. Может, вообще это хорошее нынешнее время, такая, значит, купил землю, и пусть стоит, выдерживает. Она же в цене-то растет. Потом перепродал другому. Тот купил, тоже держит. Все в цене-то растет. Вот и все. Просто это разменная монета. Вот и все.
Да.
Поэтому у нас земля – это хорошая-хорошая разменная монета. Но я думаю, что когда мудрый глава, когда все, он, надеюсь, правильно распорядится теми местами, которые бы приносили доход как и району, так и людям, потому что каждый, кто идет на такую руководящую должность, должен знать, что это люди, его электорат, пусть как хочет помнить, что он пришел не только для того, чтобы поиметь за свой срок правления, а для того, чтобы поднять, угодить этим людям, угодить. Мне нравится, как наш глава города Дмитрий Викторович Бобров говорит: «Я ваш слуга». Вы представляете, вот недавно на Петра Февронию, где я еще настоятель одного храма в городе, то есть, получается, я четырех монастырь, два строящихся храма и собор. И вот он, выше мне так понравилось, где он говорит: «Братья и сестры, я ваш слуга».
Он так и сказал: «Братья и сестры»?
Да, он православный человек у нас. Хорошо. Он исповедуется и причащается, глава нашего города.
Это ваша заслуга, батюшка, да?
О, на все воля Божья. Вот, и он даже в алтаре помог, даже с фонарем идет впереди крестного хода.
Вот почему
города.
Вы процветаете. Ну так нужно, наверное, он
так
глава
он
города или района?
Города. И вы знаете, когда выборы-то были 4 марта,
да-да.
А 4 марта у меня день рождения. Я говорю: «Господи, какой подарок ты мне дал! Любишь ты меня, потому что такого человека послал доброго».
И поэтому,
да, поэтому вот представьте, люди к нему идут и просят там. Некоторые его знают, потому что он местный. Это сейчас он в Москве живет, он предприниматель был, там все прочее. «Дима, Димочка», представляете, как со стороны смотреть, когда глава города: «Димочка, я же тебя учила, Димочка, ты у меня в садике был. Димочка, а ты помнишь такой?» Молодой, да. Ну, где-то ему за 30, чуть больше, за 30. И вы представляете, какая благодать. «Братец, я же ваш слуга. Вы говорите, чем смогу, тем помогу». То есть... Как
и
смогу?
Помогает реально? То есть
реально помогает.
Динамик?
Ну, вы поймите, его бы не выбрали.
Вот, дай Бог здоровья,
потому
Димитрия.
Что он начал с деревень, детские площадки, школы, все. То есть весь свой ресурс, который был, все свои средства. Кстати, вот эти книги, которые написаны мною.
А, читатели спрашивают, где купить ваши книги?
Эти книги, ну... Только
разве
в кашире.
Только в каширу приехать.
Да. А, нет, если в каширу приедет, я обещаю всем, кто желает, я подарю.
Ему тогда много приедет.
Дмитрий Викторович, Дмитрий Викторович Бобров, глава нашего города, он на его средства все это издалось. Поэтому на его средства издается православный журнал. Православный вестник Каширского благочиния. На его средства реставрируются церкви. То есть, будем говорить, доход его идет от какого-то бывшего бизнеса. Он идет именно на то, чтобы люди почувствовали, что им легко. Церковь, книги, все прочее, детские сады, школы. Вот куда уходил его бизнес. Ну, сейчас я не знаю, как, потому что он только 4 марта стал главой, и ему, конечно, приходится все погрешности предыдущих руководителей выбирать. Но я думаю, что с Божьей помощью Господь даст ему силы, мы будем молиться. Поэтому, когда вы спросили, как у вас в Каширском благочинии, в Каширском районе, в частности, в городе Кашире, я говорю, на сегодняшний день, слава Богу, за то, что есть у нас такой человек, который идет рядом со мной рука об руку, с которым мы пытаемся, ну, милостью Божией сотворить благое дело.
Благодарю вас. Дорогие слушатели, я повторю, сегодня у нас в передаче участвовали по вашей просьбе благочинный из Каширы протоиерей отец Виталий Коценко, митрофорный протоиерей, настоятель Успенского кафедрального собора города Каширы. И в качестве подарка батюшка пришел с гостем, это помощник епископа по храму города Рудного Кустанайской области из Казахстана, протоиерей Александр Гутов. Дорогие батюшки, благодарю вас, храни вас Господь, ну и благословите всех нас, и наших радиослушателей, и тех, кто в студии.
Божье благословение на вас, и прошу святых молитв за меня грешного, протоиерея Виталия, протоиерея Александра. Прошу вас молитвы за свою семью, вам всем ангела-хранителя, доброго здоровья.
Отец Александр, и ваше слово, и поклон Казахстану, русскому Казахстану.
Спаси Господи. Казахстан, он имеет огромную территорию, и не только русские, и все наши православные с благодарностью вам относятся именно к русской земле. Она наша родина, она наши исторические наши корни. И благодарность вам за эту передачу, за то,
спасибо,
что вы
Господи.
Есть.
Слушайте, Радонеж, и в Казахстане тоже. Дорогие слушатели, я прощаюсь с вами. Храни вас всех Господь. 19 июля ждем в 6:30 в Славянский центр на Царский вечер. Благодарим нашего режиссера Галину. Всем всего доброго. Храни Господь.